Бронзу. Божий. В отношении, как вы думаете, кого?
Человека.
А, нет, не угадали. Попытка номер два. В отношении злых духов. Представляете? Ален, ну что, ты меня подвел, ты забыл? Я тебя даже спрашивать специально не стал, нетрапезно, я думал, что ты помнишь. Ну все это, в общем, забей. Ну все это, я сейчас просто веду. Давай, другой раз. Это промысел Божий в отношении злых духов. У нас тема из двух частей состоит, а вторая часть называется «Происхождение зла». У нас, в общем, такая философская тема, она как бы смежная.
Теодицея?
Это защита, наоборот.
Нет, теодицея – проблема зла.
Нет, защита. Ну,
наверное, да. У нас как бы сегодня тема, она относится и к догматическому богословию, и к философии, и к религиозной философии. И, в общем, она к чему только не относится. А, вот Рене Декарт говорил, что, в общем, у него есть такая фраза: «Дайте миру точные определения, вы избавите его от половины проблем». То есть дайте словам точное определение, вы избавите мир от половины его проблем. Так что я думаю, для начала нужно дать определение тем словам, которые я написал на доске. Вот, промысел Божий, как можно это определить?
Действие.
Да. Смотрение Божие.
Забота Господа.
Угу. Есть такое классическое определение в катехизисе святителя Филарета Московского. Я, правда, его забыл.
Это непрестанное действие всемогущества, премудрости, благости Бога.
Ну да, ну в общем там суть такая, что Господь непрестанно действует на мир, и все благое, то есть Он все злое направляет к благому, а благое благому помогает. Ну, такой смысл. Угу. Что даже какие-то плохие вещи Господь направляет к добру. То есть непрестанное попечение о мире. Потом дальше. В отношении не нужно определять злых духов.
Ну, злые духи.
Ну, как бы да, это вроде бы понятно. Ну.
Недобрые.
Ну да, ну, этот есть закон Божий.
Падшие ангелы.
Да, падшие ангелы. Есть закон Божий Серафима Слободского. В воскресной школе детям рассказывают, там, как пал Деница. Вы это все уже как бы знаете, наверное.
Ну, в общих чертах, да.
Ну да, то есть. Ну да, там как. Деница был хорош, там он захотел встать на место Бога, но это вы как бы все знаете, это не нужно в это время тратить. И происхождение зла, вот слово зло, так, вот так подчеркну. Слово зло тоже требует определения, но мы это в процессе беседы дадим определение этому слову.
Искажение добра.
Ну. Это, мне кажется, это самое долгое слово из всех этих. То есть о нем можно, его можно дольше всего определять. Искажение добра здесь будет правильно, и не только. В общем, вот у нас тема, да? И вот эта тема, она затрагивает очень много смежных тем. Ну, как я уже сказала, она относится к философии и догматике, к чему она только не относится. Она затрагивает, например, проблему свободы воли. Вот, пожалуй, проблема свободы воли ключевая. Она затрагивает проблему антиномия гиенны, называется. Ну, слово страшно.
Антиномия и гиена вообще.
Не гиены, которые это...
Гиена огненная, я понимаю.
Нет, это шутка просто есть такая. Это профессор Осипов любит шутить. Кстати, как относишься к профессору Осипову?
Положительный.
Есть анекдот такой.
Говорят, что он сейчас как бы немножко куда-то уклоняется. То есть, ну, ранее у лекции. Ну, я так слышала.
Ну, сейчас уже постарел. Я, к сожалению, мы не можем... У нас сколько? У нас 35 минут. Ну, это... Я бы с вами мог некоторые вопросы поподробнее обсудить. Но...
А вы в следующий раз приходите, в следующий пятницу.
Раз только прийти.
Вот, а мы вас подождем.
Да.
Есть. Ну, я надеюсь, что успеем. Я поэтому сильно много не стал готовить. Я предпочел.
Расскажите нам что-нибудь
интересное. Я расскажу обязательно. Есть анекдот такой про Осипова. Стоит человек на мосту такой, стоит и собирается сброситься с моста. Такой другой человек проходит, такой говорит: стой, мужик, подожди. Это говорит: подожди, ты прежде чем прыгать, ответь мне всего лишь на один вопрос. Слушай, ты верующий? Тот такой стоит на мосту, уже собрался прыгать. Да, я верующий, поворачивается опять. Такой: о, как хорошо, стой, не прыгай, подожди. Вот можно тебе еще вопрос? А ты вот относишься к христианам, к мусульманам, к буддистам? Он такой: к христианам. Опять такой поворачивается, прыгай, собирайся. Стой, подожди, не прыгай. Вот ты к христианству относишься, к православному, католическому, протестантизму, там, к англиканству. Я православный, такой опять поворачиваю. Мужик, стой, подожди, не прыгай. Стой. У меня вот еще к тебе последний вопрос. Ты слушаешь Осипова? Такой: да, слушаю. Умри,
Ирина. Не очень православный. Слушайте, ну он гораздо адекватнее, чем многие другие, скажем так.
Ну да, его можно очень долго о нем говорить, просто у нас...
Потому что был такой тоже лектор, я забыла, какой, который вот соборную молитву они читали дистанционно, забыла такого. Но он вообще отклонился, его анафемасы.
А, этот, который Владимир Головин?
Да.
Он деньги, он не читал молитву.
Конечно, он деньги собирался.
Он вообще даже и не в сане давно.
Ну вот как бы, поэтому Осипов, наверное, лучше.
Да, конечно, он...
Ну ладно. Ты нашла с чем сравнивать Осипова профессора. Слушай, ну люди не разбираются, они видят, ну как бы, он про якобы про православие, и давай.
У нас вообще очень много заблуждений. Просто вот мне хочется вам, правда, очень интересные вещи некоторые рассказать. А то, о чем... мы как бы отвлекаемся, это тоже очень интересно, но, к сожалению, на все не хватит. А так я бы на самом деле рад. А, вот еще есть такая штука, тоже очень страшное слово. Сейчас я его запишу сначала. Апокатастасис. Вот это как раз одна из главных претензий, предъявляемых к Осипову. Вот это тоже касается этой темы. Да, мы сейчас... Я вам объясню, что это такое.
Это что, дьявол спасется?
Ну, не совсем. Мы сейчас об этом тоже поговорим. Вот сначала, я думаю, можно свободе воли пару вопросов задать самим себе. Как каждый уважающий себя богослов задает кучу вопросов, как бы ставит кучу вопросов, и ни на один из них не отвечает и удаляется. Это как бы... как... привычка у всех философов, у всех богословов, это не, ну, у крупных философов, у крупных богословов, они поднимут крупные проблемы и на них не ответят. Это вот все самые крупные книги по философии, там, в 20 веке, этого Хайдеггера, там, кто еще там был, Шпенглер, то есть они поставили какие-то крупные вопросы и просто и все, и сами, отвечайте на них сами. Так вводится, как бы, у мыслителей. Мы сегодня с вами тоже поставим вопросы и на них не ответим.
Правильно.
Вот вопрос о свободе воли. Вот есть такой вопрос популярный. Может ли Бог сотворить камень, которого не сможет поднять? Как вы думаете?
Зачем?
Бог не... ну как, ничего.
Он ерундой не занимается.
Нет, ничего невозможного.
Так, еще какие варианты? А кто-нибудь читал «Братьев Карамазовых», там, диалог Ивана и Алёши Карамазова в трактире?
Ну, там, все читали,
там, там Иван спрашивает, почему страдают люди, почему дети страдают, ну, невинные, там.
Теодицея, по-моему.
Да.
Ну да.
Проблема вот. Теодицея, почему зло в мире существует, если Бог плакает.
Да, точно. Этот вопрос, может ли сотворить Бог камень, который он не сможет поднять, это примерно как... Вопрос, что сотворено раньше, курица или яйцо? Ну, по-моему, вообще...
Курица
всегда. Есть такая картинка, с одной стороны стоят богословы, с другой ученые. Богословы с картинкой курицы, а ученые с картинкой яйца. Типа вечный спор. Мы сейчас тоже не об этом. В общем, вот камень, который Бог не может поднять, он как бы уже его сотворил с самого начала.
Свобода воли,
краеугольник.
Ну да, это свобода воли. То есть это человек, ангелы, то есть все существа со свободной волей. Это камень, который...
Нет, он, ну, в смысле, он как бы, да, сотворил свободными, но по идее он же может эту свободу воли и забрать. Нет,
ну, тогда получится, что уже нету живых существ.
Конечно,
то есть вообще Бог, как бы он все может. Но если он забирает свободную волю у человека, то человек, получается, будет роботом. Ну вот, как роботу дали программу, алгоритм, он по алгоритму действует, этот искусственный интеллект, у него как бы самосознания нет, он самостоятельно решения не принимает. Вот как бы...
И все святые, получается.
Нет,
но святость — это качество тоже разумное.
Он гипотетически-то может. То есть
святость — это качество Бога вообще. Вот свят только Бог. А люди святые в той степени, в которой они приобщены к Богу. И святость — это качество только разумного существа, которое борется с грехом, то есть... А как бы робот, у него нет нужды бороться с грехом, потому что он, в принципе, он не сознает, что он существует. Если у человека отобрать свободу воли, есть, кстати...
Так здесь проблема не в том, что отберет он или нет, а проблема в том, может или не может. Он так, может.
Простите, пожалуйста, секунду. Можно тебе? Ты еще не спишь?
Главное, я самая
первая. Просто сейчас урок веду. В общем, Богу как бы никто не сможет запретить. Он может все сделать, что хочет. Отобрать свободу воли. Ну, как бы человек уже в таком случае не получится.
Ну вот. И ладно.
Так. Что ладно? Что
не получится? Не получится, так не получится.
Когда любви не будет у Бога, у человека. Мы же не о последствиях говорили, а о возможности. Есть у него возможность отобрать или жать. Есть свою возможность. Свобода воли, своя любовь, тогда любовь. А если это отнять, то не будет.
Неправильно ты слышишь.
Так, у нас осталось сколько? 30 минут у нас, да?
Ну, просто... Святой, а я тебе говорю, что он может. Но он
просто
может.
Это... У меня был небольшой опыт преподавания в школе, я там понял, как время быстро утекает, то есть ты что все запланировал, там один ученик один вопрос задает, другой вопрос, и, в общем, ты в итоге то, что ты хотел рассказать, не успеваешь, поэтому я так тороплюсь.
У нас еще много времени.
Мы все внимание. Мы все внимание рассказывайте.
Ну вот мы как бы кратко затронули вот эту проблему свободы воли. В разговоре Ивана и Лёши Карамазова в трактире, там Иван накидывает Алёше вопросы, вот почему, типа, люди страдают, а почему страдают невинные дети? Если Бог благ, то почему он так сделал, что люди страдают? То есть, как сам Достоевский писал в дневнике писателя, что этот Иван ставит, как бы, доводит до абсурда эту проблему, вот эту проблему свободы воли, проблему страданий, как бы против Бога это выдвигает. Ну, как бы как главное обвинение против Бога. И Иван, он вроде бы хотел веровать, он говорит, что... Как он говорил? Я признаю Бога. Что-то он такое говорил, ну, мир им созданный не признаю. Секундочку, простите. Да, вот как вы думаете, как можно ответить на вопрос Ивана Карамазова, который обвинение к Богу, которое он предъявляет? Вот почему страдают люди, и когда невинные дети страдают, кто в этом виноват? Или когда вообще какой-то катаклизм произошел, и там цунами город затопило, там тысячи людей погибло. Ну вот, у нас как бы есть три градации. Вот, в страданиях, да? Вот, в страданиях. Вот, просто человек страдает. Например, мужчина, там, женщина, ну, просто один человек.
Человек и женщина. Ну как, обычно, как это говорится.
А, потом. Большой букву у меня было. Вот дети страдают, и третье.
Животные.
Ну, животные, там вообще, это целая отдельная тема. Там мы сейчас не успеем.
Это мы в следующий раз поговорим с вами.
Я надеюсь, да, я буду рад. То есть вот можно три градации выделить. Человек страдает более высокий уровень напряжения, дети страдают, еще более высокий накал. Вот когда просто люди страдают, не видно там от природных бедствий. Как бы здесь, наверное, у каждой из этих вещей можно разную причину выделить. Вот человек сам почему страдает?
Сам виноват.
По сути, да. То есть вы часто видели людей, которые там обвиняют Бога, вот, за что мне все это там, типа...
И спасение.
Ну да. Ну это вот очень распространенно. И все, люди Бога винят, как бы, что он виноват. И даже в церковь приходит вот молиться, чтобы там с машиной все было хорошо, чтобы там это дети были здоровы. Это как бы хорошо, но как бы если это все есть, то как бы в церковь у людей нету потребности приходить. Как бы, ну, я не говорю, что это норма, как бы у многих людей. Вот дети почему страдают?
Выросли бы с плохими людьми, а Господь их забрал раньше, чем они нагрешили.
Ну, это вообще вот мне как-то не очень нравится эта точка зрения, хотя она как бы есть в святоотеческом православном богословии, но она мне кажется похожа на католичество. Там вот, знаете, юридизм, типа вот Адам согрешил, а значит человечество его кредит оплачивает, вот два, сколько там...
2000 лет уже. Ну, ой, да. Какой 2000? 7500 лет
ну, уже. По разным датировкам, кто-то да. скажет 30 миллионов лет, кто-то скажет 30 тысяч лет. Как бы это вообще тоже отдельная тема, я тоже могу вам об этом рассказать. Ну то есть, вот это просто суть католицизма, что вот юридизм, вот у них, почему грешат, что дети страдают? Значит, их родители согрешили, как бы их вина за их грех ложится на детей, как бы это вот принято нормально в католическом богословии. То, что дети могут вырасти и стать преступниками, это как бы, да, это может быть, но детей очень много страдает. То есть, наверное, так много детей все-таки...
И все преступники.
Ну, все грешники. Есть один эпизод где-то в житии какого-то декабриста, когда...
Да-да-да, мать увидела, вот я да. как раз хотела рассказать.
Ну, это как бы единственный эпизод, который мне приходит на память. Лично меня не устраивает в полной мере этот ответ на вопрос. Вот почему невинные дети страдают?
Вы хотите, Бог, чтобы да, мы ответили?
Нет, я сейчас вот сам задумался, я просто вроде бы что-то хотел ответить и вот забыл просто. То есть, вот одно предположение, что они могли стать плохими людьми. Другое предположение, чтобы их родные покаялись, там, родители, бабушки. Ну, как бы это тоже в полной мере не...
Смирить, да, немножко?
Ну да, чтобы задумались их родители, но это как бы не в полной мере. У верующих родителей часто дети болеют. У хороших людей. То есть дети как бы еще не вины такой не совершили греховные. Там сколько, до 7 лет говорится, да, что...
Но мы весь промысел Божий не видим, мы не знаем, что дальше будет и для чего он это делает. Он видит всю картину, а мы-то нет.
Да, я вот, честно говоря, забыл, что именно об этом я хотел сказать. Я надеюсь, что вспомню. Это вот главный вопрос, который задавал этот Познер на дебатах с Максимом, с отцом Максимом Козловым. Вот он ему задал вопрос, типа, за что страдают люди? Ну, вот невинные люди, там, от цунами и от всяких природных катаклизмов. И как бы отец Максим Козлов не ответил на этот вопрос, ну, как бы полностью. Но он, с другой стороны, он нашелся, что сказать. Он сказал, что если это все не рассматривать с религиозной точки зрения, что это все еще намного страшнее, как бы. Как бы религия это хотя бы как-то может... Ну, в этом смысл.
Оправдать, да?
Ну, оправдать, к этому слову могут прикопаться нерелигиозные люди, они скажут его, что вы, типа, плохие вещи оправдываете. А как бы вот найти в этом смысл, объяснить. То есть религия, в принципе, может... Вот именно наша христианская система мысли, она как бы абсолютно на любой вопрос может дать ответ. В отличие от философии, кстати. Потому что в философии есть разные философские системы, они принадлежат разным философам. Но ни одна система полностью не охватывает все, как бы, вопросы. А вот в христианстве охватывает. По сравнению даже с мусульманством, с буддизмом. у нас как бы философия наиболее развита, мне кажется. Ну ладно, вот люди за что страдают? Вот цунами там или землетрясение, или пожар.
Как евреи за грехи свои? За неверие, за маловерие.
А вот допустим, вот, ну там половина верующих была в городе, там, а половина неверующих. Половина верующих там свалилась в яму от землетрясения. Ну, то есть, угу. То, что хорошие люди тоже пострадали.
А неверующих нет людей?
Ну да, но это уже отдельная тема для разговора. Я просто к тому, что...
Ну, говорю, за маловерие, за что-то, за смирение, за, ну...
Ну, вообще, вот самый, как бы, наверное, состоятельный ответ у православной веры, это в том, что когда произошло грехопадение, то есть мир исказился, до грехопадения было все хорошо, там, как пророк Исаия пишет, малое дитя вело... Ну, то есть, она пишет, как в Царстве Небесном будет, что малое дитя поведет льва и ягнёнка, и лев там не тронет ягнёнка там. Ну, то есть, что все, все жили в мире, там, львы кушали траву. Там.
Всем были.
Да.
А мы не кушали львов, да.
За да, что тогда трава страдает?
Ну, да.
Кто-то в любом случае будет страдать.
Но трава этого не осознает. Ну, ладно, это... как бы.
Это мы так думаем.
Ну, то есть в раю все было как бы прекрасно, там идиллия такая, а потом произошло грехопадение, то есть человек нарушил порядок, который ему Бог дал в мире. То есть человек правил миром, он там нарекал имена животным, он должен был обустраивать мир, а тут он как бы нарушил этот порядок, и получается весь мир исказился. Господь человека послал, ну, Израиль выслал, как бы вот этим объясняется, что... В мир вошел грех, и животные стали есть друг друга. Там.
И люди
вообще
тоже.
На природу это повлияло. Кстати, даже с точки зрения естественных наук можно проследить влияние человеческой цивилизации, техногенной, вот влияние ноосферы на природу. То есть многие цунами и всякие ураганы, как бы у них причина это люди. Это производство, там, вырубка лесов, причина, например... ветров. Ну ладно, это как бы слабый пример. Ну, как бы вы сами знаете очень много причин, тут даже не нужно. Ну, то есть, по сути, вот это можно объяснить тем, что грех пришел в мир, и как бы человек сам исказил мир грехом. Но это как бы для верующих, это как бы устраивает верующих, а для неверующих это неубедительно. И... Хотя для неверующих, в принципе, все неубедительно. Mm-hmm. Есть анекдот такой, что идут по лесу три иудеи и христиане и спорят, какая вера истинная. Христианин такой молится Богу: «Господи, откроем, что наша вера истинная». Такой гром прогремел на небе. Он такой: «Ну вот, видите, видите». Иудеям отвечают: «Ну и что, гром как бы и так гремит». Идут дальше, он опять Богу молится: «Господи, ну покажи им, что вот христианство – это истинная религия». Хобана молния такая в дерево ударила, и дерево такое напополам. Такой: «Ну вот, видите, вот знамение». И такие: «Ну и что, молнии там в дерево бьют». Он опять молится: «Господи, откроем, что твоя вера истинная». Такое небо отверзлось, и глаз Божий. Христианство – это истинная религия. И иудеи такие: «Ну все равно как бы трое против двух». Есть еще шутка, что неверующему, если показать верующего, который ходит по воде, неверующий скажет, он как бы даже плавать не умеет. Ну, это у всех неверующих можно такое наблюдать, которые как бы не хотят верить. Неверующих, понятно, нет, но это вот то, о чем я говорил, что дайте миру правильное определение. Смотря что понимать по словам верующий или неверующий. Так, потом антиномия гиены, вот это страшное слово. Ну, есть предположение, что оно означает? Ну, типа антиномия, это ж
что-то
против анти.
Да, то есть что-то вот противопоставляется, типа, да, что-то одно другому противопоставляется, что-то связано с гиеной. В общем, этот вопрос звучит так, что, типа, мог ли Бог сотворить мир, заранее зная, что свободные существа, им сотворенные, согрешат и будут страдать и мучиться. То есть, если Господь это заранее знал и предвидел,
зачем
тогда? Да, то есть зачем Он тогда сотворил? Либо, если Он это знал и предвидел, значит, Он продумал как-то так, что потом, что никто не будет страдать и как-то всех спасти. Mm-hmm. Вот как бы проблема по катастасису отсюда вытекает.
Что такое
покататься? Вот сейчас, да, тоже об этом скажем. Нас, кстати,
то есть, что все спасутся, да? Господь милостив, Он всех любит и всех спасет, даже дьявола, да?
Ну, да, но мы сейчас...
Но это ересь вроде как,
мы,
нет?
Мы к этому подойдем, нужно к этому плавно подойти.
Не так резко, да?
Там с парашютом нужно туда прыгать. У нас, кстати, 15 минут, ну, если строго по времени. Ну, во-первых... Вот, из, как бы у нас есть догматы, в рамках которых мы можем рассуждать. Вот, как бы вехи, и за рамки которых мы не можем выходить в своих рассуждениях. Как бы не потому, что нас там кто-то ограничивает, а потому что, как бы, это здравый смысл. Как бы догматы – это основание христианства, ну, точнее, основание, как, вероучения.
Mm-hmm.
Это, конечно, не основание христианства, но это, как бы, одно из оснований христианства. Ну, то есть вот в русле догматов мы как бы можем мыслить. Есть теологумены, они как бы...
Теологумены?
Теологумены, да, они как бы в рамках догматов...
А что это такое?
Это вот как раз по катастасису, это теологумены.
А, ну тогда все понятно.
Одно перекрыли другим.
Что такое...
С вами приятно беседовать.
Спасибо.
Закидайте
термины. Это как-то кто-то вопрос по древнему миру.
Чувствую, что на первый курс пора опять.
По древнему миру кто-то кому-то задал вопрос и слышал. Кто такой там? Это кто ж там? Какой-то древнегреческий бог со сложным именем. Кто такой Геракл? А, это брат там другого древнегреческого бога со сложным именем.
Ну да, да.
Называется. Так, ну... Теологумен – это частное богословское мнение, оно не признается всей церковью как общее вероучение церкви, но оно как бы и полностью не отвергается. Как бы, а апокатастасис, он полностью ересью не признан, точнее, он осужден как учение на Вселенском соборе.
А на каком, не помните?
Вот, пора вернуться на первый курс.
Я тоже забыла.
На первом.
Ну, короче, где Оригена осудили, Ориген жил на четвертом соборе. То есть он осужден как учение, но у некоторых святых отцов, которые безукоризненно признаются святыми...
Есть такой,
да? Вот Исаак Сирин, например, один из них, который, кстати, молился...
Он молился за бесов.
Молился за бесов?
Да,
но
мы сейчас об этом тоже...
Это апокатастасис как раз, если молиться за бесов, да? То есть
это немного другое. Он просто был такой величиной святости, что он единственный святой, который вообще молился за бесов. Потом, вот, ну, Ориген это не... Вот, Григорий Ниский тоже, это святитель, это один из трех святителей. Здесь Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов. На самом деле был изначально Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Ниский. Потом на место Григория Ниского поставили Иоанна Златоуста. Как раз из-за того, что Григорий Ниский придерживался этого учения.
Так это целое учение или это просто учение, заблуждение в отдельных положениях?
Это нельзя однозначно сказать, что это заблуждение, нельзя однозначно сказать, что это учение. То есть это просто вот поднятая проблема, о которой я сказал, что... Крупные мыслители поднимают многие проблемы, но на них не отвечают. Как бы не на все вопросы есть ответы. Но она очень полезна, чтобы задуматься. Вот я сейчас хочу к ней как раз подвести плавно. Вот в рамках догматики мы можем мыслить так. Вот Бог благ и абсолютно благ. Об антиномии гиены. То есть Бог не мог сотворить мир с расчетом на то, что... То есть, что часть существ будет страдать. Как бы он не мог хотеть причинить страдания живым, разумным существам.
Это значит, что все спасутся?
Нет, это просто один пункт. Потом дальше. Бог определенно знал, что кто-то, часть существ отклонится от его воли и будет, то есть, грешить и страдать. То есть, Бог это определенно знал, но он все равно сотворил. То есть, Если он знал и говорил, здесь напрашивается несколько вариантов. Есть такой ответ, что Бог сотворил, потому что блаженство праведников как бы стоит того, что, ну, то есть мучение грешников. То есть оно как бы, типа, оправдывает. Но как бы, мне кажется, это тоже неудовлетворительный ответ. Это вот как в католицизме, вот чаши весов у них, такое популярное у них учение. Оно как
индульгенции там что-то,
да? Ну, типа такого, да. То есть оно как-то нет, оно не охватывает все проблемы. Как бы потом, другой вариант, Бог мог предусмотреть какой-то способ спасения там для грешных. Но мы упираемся в апокатастасис.
Ну, может быть, через страдания человек приходит к добру, как бы, и добро
в процессе,
получается.
В процессе...
Ну, то есть, как бы, человек после смерти страдает.
То есть, в процессе жизни, да, оно так и работает. А после смерти, по православному учению, как бы, тело теряет связь с душой, как бы, душа теряет возможность действовать, то есть, ну, вот, свобода воли, то есть, сохраняется, человек уже не может ничего сделать и, как бы, изменить. Он как бы, вот чего он, какого состояния духовного достиг в земной жизни, как бы с тем он и остался.
А противоречие.
То есть вот, ну то есть не всем хватает земной жизни, чтобы дошло, что это, что как бы, чтобы кого-то страдания подтолкнули к тому, чтобы там задуматься о Боге. Многие люди страдают, а вообще о Боге не задумываются.
А то есть получше.
Так умирают, бесполезно.
Да. Как бы и в грехе.
Ну то есть да.
Страдания.
Здесь очень много проблем. Кто-то сам не захотел верить. У кого-то реально жизнь была очень сложная. Есть очень умные люди, которые искренне пытались уверовать. Чехов, например, можно почитать его воспоминания. Он писал, что, типа, вот я воспитан в христианстве, но я не христианин. Он с детства пел в церковном хоре, там жили они по церковному уставу. Он был искренний человек, на него христиане вот крестились, на Чехова. Потому что он сам устроил перепись населения на Сахалине, он там лечил этих больных, чем они там болели, заразной болезнью, какой-то инфекцией. Он там строил школы всякие, больницы там. Он реально очень хороший человек. Вот он, вот искренний человек, но он как бы, ну как бы у него веры не было. Про него нельзя сказать, что он специально там, ну что он специально не хотел веровать. То есть вот этот... Как бы есть такая проблема. Есть проблема, что как бы говорится, что христианство во всем мире распространено, что у всех была возможность приобщиться к христианству. Но как бы это не совсем так. Есть какие-то племена, там, это, как они, Тумба-Юмба, типа. Ну, то есть до них не дошла проповедь, как бы объективно. У них не было возможности ее услышать. То есть здесь как бы есть очень много проблем, на которые... Ну, не совсем отвечает наше как классическое учение. Как бы. Но это не означает, что мы должны отвергнуть наше православное учение. Просто оно как бы есть вот, какие-то основы, да, азы учения. Как бы люди их должны понимать. Есть какой-то круг проблем, который как-то, короче, не охватывается. Так, сейчас. Вот опять же, вот у нас эти 8 минут. Ну, если строго по времени. Ну, в общем-то, не так много осталось из того, что я хотел сказать. Вот опять же вопрос о мучениях. Вот что означает, что люди мучаются в аду? Вот это понимание католиков, вот как они рисовали картину вот эти... Инквизиция, то, что там... Ну, знаете вот эта картинка, когда на сковородке жарят?
Горящим котлом.
Типа, да, дьявол на сковородке жарит там людей. Это все появилось в средние века. Если почитать святых отцов древних, у них есть там слова гиене огненной, это в Евангелии есть такие слова. Но как бы нигде таких картинок нету, что там бесы с вилами там это тыкают там, что там на сковородке жарят. Это вот уже все инквизиция придумала. Это упирается в учение о справедливости, юридическое учение там. Типа вот, ты совершил достаточное количество добрых дел, которые перевесили, типа чашу весов, значит ты как бы красавчик, ты спасен. А если ты не совершил достаточное количество добрых дел, ну как бы, ну ты идешь либо в чистилище, либо там. Ну как бы все строго юридически. У нас в православном учении совсем не так. И вот этот юридизм, он тоже появился уже, ну, в средние века, там, начиная с 11 века. Ну, где-то он раньше появился у латинских отцов. Ну, как бы православное учение византийское, оно древнее, как бы, и глубже. Вот почему мучаются грешники в аду? Что это означает? Как бы, то есть, может ли это означать...
Какой смысл в этом? Да,
может ли это означать, что Бог, как бы, причиняет страдания грешникам?
Нет.
Нет, потому что Бог благ.
Потому что у них свобода воли, они сами...
Сами выбрали сковородку.
Ну, сковородки...
Образно говоря.
Есть, знаете, хроники Нарнии?
Да.
Есть фильм, есть книжка, христианский писатель Льюис, он англиканин, но он очень правильно все написал.
У него есть еще письма Баламута.
Да, у него как бы с точки зрения общих истин христианских, у него все четенько. Там нету каких-то специфических протестантских у него идей в его книгах. У него в последней части, последней битвы, там описывается, когда все вошли в новую Нарнию, там, когда типа старая Нарния погибла, Аслан, ну, как аллегория на Христа, всех ввел в новый мир, и вот там были такие злые гномы, которые не присоединились ни к хорошим, ни к плохим. Они просто сели кружком, как бы, типа наша хата с краю. Вот их типа Аслан тоже пустил в эту новую Нарнию. И вот все хорошие идут такие, любуются новой Нарнией. И говорят, давайте подойдем к гномам, что они там сидят, типа, не любуются, там, тут у нас угощения всякие. Давайте, типа, их позовем. Подходят к этим гномам, а они сидят такие. О, они нас тут обманывают, они нам тут красивые картинки нарисовали. Ну, то есть они этих гномов уговаривали с ними пойти, гномы так и не пошли, они там так и остались сидеть. Как бы никто не запрещал войти в эту Нарнию. Вот есть еще притча такая, что в некотором царстве, в некотором государстве, вот типа такой замок, там, такой замок, крепостная стена вокруг замка, и типа вот жили люди за пределами замка. Там жили разные люди, им были указы от правителя, как надо жить, но никто не знал, существует ли на самом деле этот правитель, и нужно ли исполнять его указы, и вообще будет ли что-то за то, что ты исполняешь или не исполняешь его указы. Потому что правитель никто не видел, он не выходил из замка, не было свидетелей, которые могли бы прийти и рассказать, что там наказывают за неисполнение указов или наоборот. Но время от времени приходили стражники такие, и забирали туда людей вот так вот. И уносили в замок. И больше этих людей никто никогда не видел. То есть приходили в село, забирали людей, туда уносили. И, ну, по преданию, там люди получали воздаяние с того, что как они в этой деревне жили. Опять же, никто не мог этого подтвердить или проверить, потому что оттуда никто не возвращался. И вот там жило два друга таких. Типа, один был праведный и хороший, он там соблюдал все указы царя, там делился с нищими, а другой друг был нормальный, они с ним хорошо дружили, общались и понимали друг друга, но он считал, что все эти указы, что это брехня, их не нужно исполнять, и ничего тебе за это не будет, и как бы зачем это нужно. Вот пришли вот эти вот и забрали вот этого друга.
Плохого.
Ну, не то, что плохого, но который...
Неверующего.
Ну да, как бы не верил в указы, и такие унесли его туда. И вот этот человек, он был хороший, и он был на особом почете, как бы он пошел туда в замок, добился аудиенции с королем, что никого не получалось, и говорит, ну вот можно я по ходатайству за своего друга, он хороший человек, я с ним много лет жил, он как бы просто не считал, что это нужно исполнять, как бы, ну, он хороший человек. Ну типа не мучайте его, пожалуйста, там, не заключайте в темницу, там, и все такое. А король ему говорит, ну, я никого не собирался мучить, давай я тебе покажу там, что с ними происходит, и ты как бы сам поймешь, ну, что означает слово мучить. Вот они идут, там, типа, такое вот прозрачное стекло, бронированное, то есть видно тех, кто находится за ним, а тем, кто там находится, не видно тех, кто за ними наблюдает. Вот там такой стол такой с явствами. Это. Там люди такие сидят, ну там, в общем, куча всяких яств, сидят там разные люди, что-то они ничего не едят, а к ним приводят всяких хромых, нищих, убогих, они их кормят, И что-то все такие радостные, всем так хорошо. Потом они подходят к другой комнате. Там просто пустая комната, такой же стол с явствами. И там сидит вот этот товарищ. Он такой сидит, голову повесил. Сидит, смотрит на все это. Что-то ничего не ест. Король к нему заходит. Говорит, ну что, как тебе, нравится? Он такой, да, у вас тут вкусно кормят, все хорошо. Что ты ничего не ешь? Да вот я вроде бы наелся. А что тебе скучно? Типа, а вот что ты скажешь об этих людях? Он смотрит на них. Да дураки какие-то. Они сами не едят, что тут находится. А вот каких-то хромых нищих убогих кормят. Какие-то больные люди. Те, кто не заслужил, кормят. Ну, король еще у него поинтересовался, там, счастлив ли он тут находиться или нет. Вдруг как-то так равнодушно, непонятно ответил. Король возвращается к этому. Говорит, ну что, ты понял, как бы, в чем тут состоит мучение, или как, в чем тут дело? А друг ему отвечает, да, я понял, он как бы просто ничего не понимает. Вот в чем мучение состоит. То есть христианское учение, его основа, то есть его стержень – это любовь. Ну, то есть вот в мире всегда ограничено, какие-то ресурсы ограничены, что-то ограничено, и любовь, она всегда подразумевает жертвенность. То есть, ну, если один человек другого любит, ему всегда, короче, жертвенность подразумевает. И в христианстве, как бы, ну, в этом всем есть очень глубокий смысл. В этом, как бы, и смысл жизни, наверное, христианина. Вот, ну, в этой жертвенной любви христианской. А для неверующих людей, вот можно их послушать, что они говорят о христианской вере. Они говорят, да зачем это, как бы, ну, вот, что это бред какой-то, как бы... Вот мы как бы заслужили вкусно есть, а другие не заслужили, как бы, почему мы должны им жертвовать? Вот это учение о том, что Христос принял распятие за всех, как бы пострадал, принял вину, ну как бы праведник за неправедных, оно, как апостол Павел писал, мы проповедуем Христа распятого, да.
Иудеям соблазн, эллинам безумие.
Да, то есть у нас сейчас большинство неверующего мира, это вот эллины, для которых это безумие. А христиане, они все это понимают, и в этом по-настоящему блаженство состоит. Это способно покрыть, как бы, все вопросы о смысле жизни и даже самого несчастного человека сделать счастливым, как бы, вот это вот, ну, учение о любви, там, и жизнь по этим заповедям. А неверующие люди, ну, они, как бы, этого не понимают и не хотят понять, и они сами не понимают, что в этом учение, как бы, состоит. И как бы суть ада, ну, если, ну, как бы, есть такая мысль у православных мыслителей, святых отцов, что как бы суть мучений Вадона в этом и состоит. Потому что Бог есть любовь, и в Царство Небесное входят люди, которые как бы, ну, смогли с этой любовью соединиться, которые как бы себя сделали соответственными этой любви, как бы для них в Царстве Небесном будет блаженство. Потому что там не будет, как в мусульманстве, вкусных столов с явствами там, и всего этих телесных наслаждений. Как бы там блаженство в раю, оно состоит именно в возрастании, в любви. Если туда попадет грешник, он подумает, что он попал в ад. Потому что какое ему от этого наслаждение? Как бы он привык к удовольствиям, в этом для него наслаждение. А любовь жертвенная – это для него мучение. Как бы, поэтому он как бы в рай-то и не сможет войти, если бы его даже туда пустили. Ну.
Потому что он не понимает.
Ну да, как бы. Ага. Есть анекдот такой, что попал грешник в рай, ходит такой, ходит там, смотрит, какие-то яблони растут, какие-то люди ходят с улыбками на лицах, думает, куда я попал? Типа психушка какая-то, что ли. Смотрит, там такая дискотека в стороне, за заборчиком. Он такой, о, такой, посмотрел, никто не смотрит, такой, перепрыгнул, такой, это, говорит, о, наконец-то я в раю. Смотрит, там такая табличка, типа, ад написано. И такой спрашивает, а что это у вас тут за дискотека? А это, типа, реклама.
Там все свои, да?
Да-да-да. Ну, я вообще вам только половину успел рассказать.
Мы можем еще посидеть минут.
Не знаю, у нас сейчас 53 минуты. Если хотите, можно до 9.
Давайте.
Я могу просто коротко обозначить, вообще, о чем можно было...
Ну, как бы... Да, очень часто.
Ну, нет, вы не виноваты. Это как бы так, как бы естественно, что...
Ну, конечно.
Как бы какой круг тем можно было поднять? Вот. Вот, и есть еще вопрос, что если вот, например, допустим, человек христианин и праведный, а его родители вообще были неверующими и там неправедными, человек потом переживает, вот будут ли мои родители там мучиться в аду там и все такое, как бы, ну, он молится Богу, чтобы Бог их помиловал там, то есть человек переживает, и вот тут такой вопрос, вот если мы это... Вот если вся наша любовь — это жалкое, отдаленное подобие любви Божией, и как бы если нам жалко грешных людей, то жалко ли Богу тогда грешных людей, если нам их жалко?
Конечно.
Конечно, да.
Несколько раз.
Да-да-да. Та любовь, которую мы можем проявить, это вот как в грязной луже солнце отражается, вот это максимальная любовь, которую мы можем проявить. Как бы, конечно, Богу вообще неизмеримо более жалко, чем нам, любого грешного человека. Можно еще сравнить, что, допустим, у маленького ребенка отец пьяница там, пропойный, и вот ребенку все равно будет его жалко, если, например, папу там накажут, ну, как бы ребенок все равно жалеет своего отца, ну, пока не вырос, по крайней мере. Как бы это тоже вот отдаленное подобие. Опять же, всего лишь отдаленное подобие любви Божией. Об этом есть монолог Мармеладова в «Преступлении и наказании». Помните там такой этот... Ну, такой весь заблудший такой человек, опустившийся, помните? С ним Раскольников разговаривает. Это его дочка Соня там, это... Ну, пошла семью обеспечивать.
Ну, в общем... Поняли, да. Поняли, поняли.
Ну, да. Ну, в общем, вот у него есть разговор со Раскольниковым. Он говорит, типа, вот вы нас привыкли любить такими миленькими, хорошенькими, а вы нас полюбите такими, какие мы есть. Типа, грешные такие вот, оборванные. У него цитата такая... «А пожалеет нас тот, кто всех пожалел и кто всех и вся понимал. Он единый, он и судья. Приидет в тот день и спросит, а где тщерь, что мачехе злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала? Где тщерь, что отца своего земного, пьяницу непотребного, не ужасаясь, зверство его пожалела?» Ну, это очень глубокая мысль. Как бы, и в христианстве... Как бы Богу тоже всех жалко, но это не означает, что если ты опустившийся человек, и ты как бы ты не отвергаешь веру, но ты как бы не пытаешься к любви возвыситься. Как бы Богу тебе жалко, но это не означает, что ты вот войдешь в Царствие Небесное и что тебе там будет хорошо. Как бы, но Богу тебе жалко. Как бы. Потому что Бог есть любовь. Ну, по сути, это, наверное, в принципе, все почти. Есть у апостола Павла такие слова. «Теперь мы все видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно». Сейчас.
15 глава, второй
пост. Я думаю, вы лучше меня знаете. Сейчас. Зато я умею пользоваться интернетом. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу. Теперь знаю я от счастья, тогда познаю подобно, как я познан». То есть сейчас вот в земной жизни у нас есть круг проблем, на которые мы вообще не можем ответить. Там страдания детей, апокатастасе, спасутся ли грешные люди. Как бы Бог и не против того, чтобы они спаслись, но как бы они сами себя тоже... Как бы без воли, как бы спасение человека состоит из двух составных частей. Это воля Божия и воля человеческая. Как бы, и без одной этой части человек не может спастись. Сам себя не может заслугами спасти, как в католицизме. И Бог без человека, как в протестантизме, другая крайность. Не знаю, как это нарисовать. Но вот у нас христианство православное, оно как бы такую золотую середину занимает, что и Бог, и человек как бы спасает человека. Я думаю, самое, что мы можем неверующим ответить на такие вопросы, типа страдания детей, Ну что, как бы религия — это вообще единственное, что может дать ответ на вопрос о смысле жизни. Как бы ни философия, ни что другое, ни наука ответ на этот вопрос не даст. Как бы вне религии это все еще намного страшнее, чем... Ну, как бы религия хотя бы как-то позволяет это осмыслить. Ну, я думаю, что на словах апостола Павла, в принципе, можно, наверное, закончить.
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо большое.